Здравствуйте, наши дорогие телезрители! С вами вновь беседы о русской истории. И сегодня мы продолжаем наш разговор о событии, которое было 100 лет назад и которое никак не может не влиять на нашу сегодняшнюю жизнь. У нас в гостях сегодня историк с очень большим стажем, 35 лет в Институте российской истории Российской академии наук, кандидат исторических наук. Она является руководителем научно-образовательной программы Фонда исторической перспективы «Рудая» Елена Николаевна. Здравствуйте, Елена Николаевна.
Здравствуйте.
Елена Николаевна, вот на самом деле я вас очень рада видеть у себя в гостях в нашей
Спасибо.
Студии. И у меня вот такой вопрос к вам. На самом деле мы очень много говорили уже в наших программах о таких вот уроках революции, о том, что эта революция, вообще говоря, как она повлияла на нашу сегодняшнюю жизнь. Мы все получаемся ее потомки. В наших жилах все равно так или иначе течет вот эта вот кровь и вот этой революции. Вот если так можно, ну, громко или там грубо выразиться. И тем не менее, вот все-таки, кем мы сегодня себя должны считать? Потомками революции? Или все-таки мы должны себя считать наследниками великой России с тысячелетней историей?
Ну, вот вы сами ответили на этот вопрос, Татьяна Владимировна.
Так.
Собственно говоря, о любом событии в жизни нашего государства, мы можем сказать, что оно оставило на нас свой след, что мы его потомки, потому что если мы сейчас живем, то наши предки его пережили, да? Его пережили.
Да, как-то переварили.
Переварили и передали нам в наследство. И самое-то главное, что основной водораздел в нашем обществе, он и проходит по линии понимания. Кто мы? Наследники тысячелетнего государства или граждане какого-то нового государства, создающегося по той или иной теории? И тогда отсчет будет самый разный. И 17-й год, как год Октябрьской, Февральской и Октябрьской революции, и 91-й год, как год Демократической революции, и так далее. Поэтому каждый для себя должен решить именно этот вопрос, кто мы? Наследники тысячелетней истории или, ну, граждане какого-то нового государства, которое создается вот на наших глазах и которое мы создаем своими руками. Я думала раньше, что это наша проблема нашего государства, проблема нашего общества. Но последние годы я смотрю, что это проблема, которая стоит перед обществом любого современного государства, любой. На Западе, я смотрю, стоит такая же проблема. Там водораздел в обществе все сильнее и глубже начинает проходить именно по линии вот этой понимания. Я услышала от представителей, например, немецкой администрации, да, современной Германии, что вот Германия – это молодое государство. Простите, как говорится,
да, сколько лет этому молодому государству?
Да, как-то не укладывается в голове, да, или президенту Соединенных Штатов, современному нынешнему президенту Соединенных Штатов Трампу ставят вину, что говорят, он хочет нас вернуть к Америке 19 века, нам это не нужно, да? Вот он водораздел, да, ведь американцы всегда гордились своей недолгой 200-летней историей, да, они каждый день этой истории считали своим достижением. А вот она проблема, а сейчас ставит вопрос, не нужно нам это, нам нужна какая-то другая мифическая современная Америка, которые мы боимся погубить и их самих, и не дай бог весь мир.
Ну, понятно, понятно. Видимо, все-таки этот вопрос каждый решает сам для себя.
Должен решить, вот, прежде всего, сам для себя, для себя, для того, чтобы определиться.
Вот. И в то же время, конечно, в данной ситуации вот вы являетесь, скажем так, сотрудником, да, очень таким активным фонда исторической перспективы. И, конечно, у меня вот вопрос к вам именно как представителю этого фонда, потому что само даже название в себе этого фонда, оно уже таит вот такую, знаете, интригу, историческая перспектива, да. Вот. И, конечно, вот слово перспектива, мне кажется, здесь ключевое, поэтому очень интересно как бы вот расспросить вас о том, как вы видите, как историк, и даже, может быть, уже как и политолог будущей России, вот принимая во внимание события революции столетней давности.
Ну, вы совершенно правильно сказали. Собственно говоря, задача нашего фонда – это высказывать экспертную точку зрения по текущим проблемам, но используя исторический анализ, то есть пытаясь найти решение в анализе исторических уроков. И, безусловно, столетие революции для нас нынешних важно прежде всего с точки зрения анализа ситуации, которая привела к революции, анализа тех результатов, которые получились в результате развития революции, переживания страной революции. И, в общем-то, поиски путей решения современных вызовов, современных вопросов, таких, чтобы таких решений, которые бы помогли нам избежать трагических страниц, страниц поступков, решений и действий, которые унесли десятки тысяч, миллионы жизней наших граждан. Ведь недаром буквально недавно, во время вступления в должность, президент Российской Федерации в своей речи после вступления в должность сказал, что основная наша задача – это сбережение народа. И вот это очень важно – сбережение народа, потому что народ – это самое большое богатство любого государства.
Ну, что называется, да, этими бы устами, как говорят, мед пить. Будем надеяться, что что-то изменится в лучшую сторону все-таки, и как бы жизнь наша как-то все-таки реально изменится, не на словах, а на деле. Будем на это надеяться. А у меня все-таки вот вопрос больше исторический теперь. Вот, Елена Николаевна, все-таки общество наше, оно вот современное. На какие группы делится вот в отношении к этому революционному событию столетней давности? Там либералы, демократы, там монархисты, я не знаю. Вот какие еще группы существуют? Вот, я не знаю, коммунисты, конечно, никак нельзя без них, куда же. Вот, потому что, ну, на самом деле, вот вы говорили сейчас, да, сказали, что революция – это то событие, которое унесло огромные тысячи людей, миллионы людей. То есть Россия настолько пострадала своим генофондом, своим человеческим материалом, можно так сказать. Каков ваш взгляд на это? И какие силы, вот, на ваш взгляд, как историков, вот, как вы себе сегодня представляете эту картину?
Ну, вы понимаете, вот все эти деления на, по политическому признаку, по социальному признаку, и по социальному признаку, а их может быть самых разных, понимаете, это может быть действительно по партийному признаку, коммунисты, демократы, там, монархисты, анархисты, это может быть по социальному, может быть и по социальному признаку, и по возрастному, потому что молодежь по одному воспринимает историю и политические лозунги, люди в возрасте по-другому, прожившие и получившие становление как личности в советское время, они, это люди старшего поколения, они иначе все воспринимают. А молодежь, которая воспринимает это как глубокую историю, они могут это совершенно по-другому воспринимать. Но я считаю, что все эти деления по политическому, социальному, идеологическому признаку – это вторичное деление. А первичное – это то, о чем я уже сказала. Это четкое понимание, вот, кто ты как личность, как гражданин, что ты представляешь, да? Или тысячелетнее государство, или что-то новое, что-то, какое-то новое образование, которое создается у тебя на глазах, и которому ты хочешь, к созданию которого ты хочешь приложить руку. Вернее, ты так и так, как человек, живущий в современности, ты так и так участвуешь в жизни этого государства, ты участвуешь в этом государственном строительстве, ты живешь, проживаешь этот момент, исторический момент, да? Но речь о том, как ты его проживешь. Как ты будешь решать эти вопросы? С каким пониманием ты будешь к этому относиться? Или так, или иначе. Собственно говоря, это было вот теперь, 100 лет спустя, мы, анализируя это с точки зрения современного человека, мы видим, что такой же водораздел, он лежал и тогда, в 17 году, не между красными и белыми. Понимаете? А вот между пониманием вот этого вот... не по политическому признаку, а вот по линии этого понимания. От чего мы отказываемся? От уникального опыта тысячелетнего государства под влиянием каких-то новых идей, да? Или отказываемся мы от этого, или не отказываемся? Принимаем мы это, или не принимаем? Отрицаем мы это и строим что-то новое? Или мы это используем? И мы можем в судьбе многих людей, прошедших революции, мы увидеть вот то, что водораздел проходил не по линии красной-белой, не по линии, так сказать, пролетарий, крестьянин, буржуа, да, а по линии вот этого понимания. Мы совсем недавно в центре Москвы открывали памятную доску одному из генералов, русских генералов, Алексею Алексеевичу Иванову. А его называли красным графом, потому что он стал генералом в царской армии и был генералом в советской армии.
Понятно.
Я как раз и говорили, как красный граф, вот кто он, да? А вот он был человеком, который олицетворял собой вот это понимание, что Россия – это тысячелетнее государство. И от него нельзя отказаться в любой ипостаси, если ты русский.
Елена Николаевна, и значит, рассуждение следующее, что мы, если мы являемся наследниками тысячелетней истории России, если мы понимаем, что мы должны вобрать в себя там, ну, то, все лучшее, что было создано до нас, нашими предками, поколениями предшествующими, то получается, что все то, что предлагалось 100 лет назад, это некое такое, знаете, как некий эксперимент, да?
Да, это был грандиознейший эксперимент, именно.
Вот. И, то есть получается, что мы сейчас являемся и наследниками тысячелетней истории, и наследниками этого эксперимента.
Конечно.
Вот. То получается, вот с точки зрения перспективы исторической, все-таки получается, что, может быть, нам дальше возродить монархию?
Ну, вы понимаете, явления такого порядка не могут быть результатом каких-то вот таких вот социальных конструкций. Да, да, давайте, ну, сами понимаете, это смешно сказать, да, давайте. Я единственное, что могу сказать, мой опыт восприятия истории, он говорит о том, что никогда не надо говорить «никогда», да? Никогда не надо говорить о событиях и явлениях как об ушедших безвозвратно. В свое время, общаясь с представителями, будучи совсем молодой, а я достаточно долго живу на свете, и, в общем-то, мое становление как личности, мое становление как профессионала, оно происходило в советское время. И я уже зрелым, достаточно взрослым человеком встречала вот все события, которые происходили во времена перестройки и, соответственно, постсоветскую вот эту историю. И, будучи совсем молодым человеком, я помню, как я общалась с представителем русской эмиграции, одним уже достаточно пожилым человеком, который испытывал, вот, в общем-то, такие, конечно, ностальгические чувства и мечтал, не то что мечтал, а говорил о том, что да, вот вы для меня все-таки это представитель, ну вот глоток с моей родины, как бы мне хотелось вот...
Ну
приехать,
да, тогда был 91-й год, это как раз был первый съезд соотечественников.
Ну, это было кто-то гораздо раньше, понимаете, это было раньше. Гораздо раньше, это было в советское время, я была совсем молодой, и вот когда я слышала, я ему говорила, ну так вы же можете приехать, и вы же можете...
Ну, вернуться,
да. Ну какие проблемы-то? Нет никаких проблем, только надо этим заняться. На что ответ было сказано, что да пока Санкт-Петербург носит имя Ленинград, я туда никогда не приеду. И я про себя еще подумала, ну, как говорится, я понимаю убеждения, я понимаю,
ну,
в общем-то,
да.
но ну, разве такое может быть, да?
Но в то время, конечно, нам это казалось
Вот вам,
нереально.
пожалуйста, да, планы, иллюзии. Ведь вы понимаете, тут вообще, что такое монархия, да? Это очень сложный вопрос. Вот когда будет общественная потребность, вот когда будет возможно или нужно и необходимо, сочтут необходимым, или это как-то спонтанно возникнет, что-то типа общественного согласия, общественного собрания, как было в 1613 году, когда избирали на царство, да, после смуты, как было. Вот когда будет такое, если будет, будут созданы или возникнут условия для созыва вот такого собрания, которое примет такое решение, которое будет поддержано народом, тогда будет так. Если этого не будет, то так не будет. Будет иначе. Только так можно ответить на этот вопрос.
Понятно. И в то же время вот мы сейчас с вами подошли вот именно к этому, да, к разговору о монархии.
Да.
Вот, и тоже, мне кажется, это очень уместный этот разговор, даже вот в контексте разговора о революции и о, тем более, столетнего юбилея революции. Конечно, вспоминая нашего последнего императора Николая II, нельзя никак вот не поговорить нам с вами о том, что произошло в июле 2018 года, и, собственно говоря, что грядет сейчас вот этот грустный юбилей, который 17 июля, по-моему, да, в ночь с 16 на 17 июля. Собственно говоря, каков ваш взгляд на это событие? Все-таки кто был виновный в этом? И вот с точки зрения историка, о чем, вот каковы ваши сегодняшние мысли об этом?
Ну, вы понимаете, вот события середины июля в Екатеринбурге, они начались в дни февральской революции. Первый
Но вы
день
имеете
февральской
в виду
революции
– отречение?
Я имею в виду отречение, в момент отречения государя.
Вот это ключевое,
да,
событие.
Это ключевое событие того явления, того феномена, того, о чем мы говорим, как о великой русской революции.
С чего начался принцип домино?
С чего, не то что принцип домино, с чего вообще именно это ключевое событие того, что можно назвать революцией в России.
Елена Николаевна,
это
давайте.
Ключевое событие, да. Это ключевое событие, а революция в России, она оказала настолько такое большое воздействие не только на нашу страну, но и на весь мир, что действительно стало явлением, которое определило ход развития в 20 веке вплоть до 21 века, начала 21 века,
не
в котором
могу
мы
вот
сейчас
не спросить
живем.
Все-таки
Да.
Ваш взгляд, почему произошло отречение?
Ну, это результат, если хотите, вот говоря современным языком, того мейнстрима, который был с рубежа 19-20 веков. Понимаете, на рубеже 19-20 веков произошло очень серьезное изменение в мировоззрении людей.
С чем это связано?
Это связано с появлением новых философий, с появлением новых идей, отказа от кардинальной смены мышления человека, отказавшегося от религиозного восприятия мира, перешедшего к материалистическому, к атеистическому восприятию.
Здесь
понимаете?
Было ли это влиянием Запада или не только?
Безусловно, это, к нам это пришло с Запада. В Россию это пришло с Запада, как мода на все. Это было модное течение, понимаете? Это, и как всякая мода, это пришло к нам с Запада.
Но это можно связывать как-то именно с Петром, с его реформами, и что это еще оттуда все пошло?
Вы знаете, нет, я бы не стала этого говорить, потому что как раз для 18 века, вы понимаете, мода, европейская мода, это не мода на... это еще не переформатирование мышления, понимаете? И тогда еще я не могу, я не вижу тогда, я не специалист по этой истории, но я не вижу там, вот, извините, перенять одежду, перенять манеры.
А французская революция?
Французская революция, да. Вот идеи французской революции, собственно говоря, вот это да. Это, пожалуй, то, Ленин был прав, когда писал, что декабристы разбудили Герцена, Герцен там и так далее. Понимаете,
да,
вот эта цепочка,
демократ.
Она четко прослеживается. Вот как раз вот здесь-то, вы знаете, вот как раз вот, говоря о декабристах, были первые люди, которые, собственно говоря, вот вступили вот на этот водораздел, кто мы, да, наследники тысячелетнего своего вот этого тысячелетнего государства, это опыта, или носители чего-то нового, которые бы создадут что-то новое.
Новые, неведомые
не
нам
новые,
государства.
Неведомые, но обязательно хорошие. Понимаете, вот как раз то, что происходило на рубеже 19-20 века, в начале 20 века, оно как раз и создало вот условия для того, что материалистическое восприятие действительности, оно начинало побеждать. Наука и приложила к этому большую, так сказать, руку приложила к этому наука, потому что величайшее научное открытие в этот период, это и... радио и кинематограф, понимаете, кинематограф, электричество,
да,
мир изменялся на глазах,
да,
понимаете,
да,
мир изменялся
паровые
на глазах,
машины.
Машина, да не то, что паровые машины, а уже это самое, двигатели,
да.
Велосипед уже считался анахронизмом, люди пересели на машины, поезда пошли, развитие железных дорог, понимаете,
да, наука,
мир,
медицина, химия, все,
химия,
все, все.
И атомное ядро, именно в это время физика разделяет атомное ядро, на, в смысле ядро разделяется на атомы. Понимаете, создавалась иллюзия, что человек может все. Что человек своей волей, своей силой может все. Помните, Горький как бы популярен в начале 20 века. Почему? Потому что его герои говорили, как его главный герой в «Мещанах», да, тебе не, когда тебе неудобно, ты просто переворачиваешься. А когда жить тебе неудобно, встань и перевернись. Вот оно, понимаете, вот основа радикализма. Встань и перевернись. Ты можешь все изменить, ты можешь все сделать так, как ты хочешь. Да? И вот это вот развитие марксистской идеи, либеральной идеи, развитие либеральной идеи, которая вот сейчас выражается в примате, в приоритете права человека над... над обществом, над государством, над Богом.
Человек превыше
над
всего.
Богом. Человек превыше
все.
Всего.
Да.
Человек может все. Угу. Да кто вам это сказал?
То есть вот как бы уход на дальний план идеи Бога, божественной сущности, божественного начала, всего,
божественного
что с этим
начала,
связано.
Своего, своего, своей задачи на этой земле, понимаете, как приближение к Богу. Вот отказ от этого, оно и приводит к радикализму разных форм. А результаты вот этого мы видим сейчас и в крушении марксизма, и, извините, в кризисе либерализма, который оказался даже страшнее марксизма, как мы видим, а может быть потому, что, как говорится, не прошел трансформацию в российской действительности, потому что то, что Россия сделала с марксизмом, как говорит вот, известный историк и общественный деятель Нарочницкая Наталья Алексеевна, руководитель нашего фонда, то, что Россия сделала с марксизмом, это тоже надо изучать и смотреть, потому что как она его переварила, как она его трансформировала и во что она его превратила и создала.
Маркс удивится.
Да? Маркс удивится, как говорит Наталья Алексеевна, они в гробу перевернутся, когда поймут, что вот это произошло. И отречение последнего российского императора это результат вот распространения вот этого течения, вот этого общественного,
вот этих
тенденций. Общественных тенденций. Понимаете? Когда при... Вот развитие радикализма, при овладевании умами, возможностями, иллюзиями, а возможностями все изменить и сделать, причем на протяжении жизни одного поколения, да,
ну да, человек мира всего.
Государство, государство, государственность как охранительная тенденция, как явление охранительное, как явление и инструмент ограничения развития вот этого радикализма, разрушающего радикализма, оно рассматривалось как ненужное. Оно именно с начала века, речь-то не о революции 17-го года, а с начала века распространяется вот эта мысль, что... прежние формы государственности, особенно самодержавие, само название это самодержавие, да, что это изжило себя, что это должно быть обязательно изменено. А позиция императора, который этому всячески противостоял, воспринималось как его неадекватное восприятие действительности. Что, как это он не воспринимает? Вот все считают, что надо, как говорится, а он, у него своя точка зрения.
Все считают, что должно... надо перестраиваться, а он не перестраивается.
А он не перестраивается, понимаете? Значит, это какое-то неадекватное влияние. Угу. А практика это показала, причем даже уже непосредственно в самом 17-м году, что как раз он-то адекватно оценивал ситуацию. Они адекватно оценивали ситуацию или совсем другие люди, которые его уговаривали, что он и не тех назначает. Хотя он прекрасно давал себе... Вообще, личность последнего нашего императора, она ужасно мифологизирована. Она полна до сих пор, я бы сказала, оскорбительных оценок в его адрес. Вот почему-то считается, что он был слабым правителем. Причем это в одном из ток-шоу у Владимира Соловьева это было названо даже общим местом. И там это правильно. К сожалению, это считается общим местом. А кто вам это сказал, что последний наш император был слабый государственник, слабый деятель? Причем слабым его считают и те, кто считает себя монархистами.
Я с вами согласна.
Они многие ошибки того момента объясняют его ошибками Николая Второго.
Но ошибками управления.
Нет,
да.
Что он не тех людей назначил.
Что он был слабый
что он
менеджер.
Ошибся, что он слабый менеджер и так далее.
Конечно. Но, собственно, и говорят о том, что вот у меня, собственно говоря, вот в вашем кресле до вас очень многие люди сидели, которые даже вот из Института российской истории, там, Российской академии наук. И вы знаете, я думаю, что 90% этих людей утверждало о том, что это действительно слабый император, слабый менеджер и собственно, по этой самой причине произошло то, что произошло. Вот. Если бы он был не такой слабый, то не было бы революции. Вот, собственно говоря, это как аксиома звучит.
Но это неправильная аксиома. Это неправильная аксиома. Я бы хотела услышать от этих людей конкретно, с указанием источников. Да? Вот где они прочитали, что это был слабый человек, что это был хороший семьянин, но слабый управитель, слабый государственник.
Собственно, то, о чем мы с вами и говорим, первый, самый главный, это его отречение. То, что он отрекся, и то, что он как бы совершил вот этот акт, который, собственно говоря,
знаете,
за которым и последовало вот,
вот
этот,
вы знаете,
как домино,
как
все,
раз
принцип, по принципу домино.
У нас очень мало времени, но как раз этот акт вызывает в последнее время очень много вопросов. Как проходило отречение, да? Что это за бумага, которую мы наблюдаем сейчас на выставках? Почему там такая подпись, а не такая, да? Кто ее составлял? Это еще все предстоит как бы проанализировать, продумать и прийти к каким-то выводам, да?
Получается, что все-таки не все еще страницы открыты.
Конечно.
Не все еще архивы, может быть, открыты.
Конечно.
Не вся еще информация об этом
безусловно.
В доступе
безусловно.
И историков, и публики, правда?
Конечно, безусловно, мы еще недалеко не на все вопросы ответили. Еще надо работать, еще надо отвечать, еще надо изучать, еще надо...
Елена Николаевна, давайте вот с вами тогда на этой ноте нашу, можно сказать, вот первую встречу завершим. И все-таки действительно получается то, что мы, к чему мы с вами пришли, к какому выводу. И это очень немаловажно, потому что на самом деле очень многие историки до вас утверждали, что все уже открыто и все известно в этом смысле. Вот. А мне кажется, очень ценно то, что все-таки мы вот вы сказали о том, что все-таки еще предстоит очень много узнать, и, может быть, нам откроется еще в будущем, несмотря на то, что уже 100 лет прошло. Вот. Для истории, может быть, это не такой уж и большой
это
срок.
Это совершенно небольшой срок для
вот.
Истории.
И, может быть,
но необходимый, тем не менее, для того, чтобы по-иному взглянуть на все события.
Вот. И давайте все-таки сегодня попрощаемся с нашими телезрителями. А я напоминаю, что у нас в гостях была Елена Николаевна Рудая, кандидат исторических наук, руководитель научно-образовательных программ Фонда исторической перспективы, многолетний сотрудник Российской академии наук, Института российской истории. Всего вам самого доброго. Спасибо вам за внимание и до новых встреч.